Глава 9. На третий вечер после всего случившегося на Юхновском шоссе три человека шли густым лесом километров за 50 от места катастрофы. Точнее сказать, шли своими ногами лишь двое из них – политрук Сенцов и красноармеец Золотарев. Третья их спутница – военврач Овсянникова, или еще проще – Таня, как теперь в пути стал звать ее Сенцов, сегодня с полудня уже не могла двигаться сама. Двое мужчин, сменяясь, тащили ее на закорках, плащ-палатке, как в большом заплечном мешке. Сейчас была очередь Сенцова. Он шел, низко сгибаясь и считая про себя оставшуюся до привала последнюю тысячу шагов. Он навертел угол плащ-палатки на кулак, чтобы не выпустить ее из ослабевших пальцев и не уронить докторшу. Ее горевшая в жару голова лежала у него на плече, толкаясь, как неживая, каждый раз, как он оступался. Иногда, нагибаясь, чтобы стереть кулаком заливший глаза горячий пот, он видел у себя под правым локтем высовывавшиеся из-под плащ-палатки ноги докторши. Одну в сапоге, а другую вывихнутую, без сапога, босую. Нога была совсем маленькая, как у девочки. В другое время эта ноша не показалась бы страшной и одному Сенцову. Но сейчас двое ослабевших мужчин после 4 часов такой ходьбы чувствовали себя обессиленными, и Сенцов жалел, что они с самого начала не остановились, чтобы вырубить и связать носилки. Все равно не миновать это делать на привале. Всем спасшимся в первые минуты там на шоссе, теперь каждый шаг в ту или другую сторону сулил другие случайности и опасности, другую жизнь и другую смерть. Те, кто забился в гущу леса слева от дороги, чтобы дожидаться там ночи, были на закате расстреляны прочесывавшими лес автоматчиками. Может быть, в другом случае немцы и взяли бы пленных, но чья-то случайная или, наоборот, на редкость хладнокровная пуля наповал уложила наблюдавшего побоище с башни своего танка командира танкового полка СС, и немцы беспощадно рассчитывали за эту неожиданность. Наоборот, те, что убежали, казалось бы, в самое ненадежное место, в мелкий кустарник справа от дороги, остались живы. Немцы не искали их там, и они той же ночью вышли за внешнюю сторону немецкого кольца. Несколько бойцов, собравшихся через час после катастрофы вокруг лейтенанта Хорошева, не теряя времени, пошли под его командой назад и к вечеру встретили танкистов из бригады Климовича, вместе с которыми им теперь предстояло выходить из нового окружения. Те, кто, попав в лес, двинулся через него прямиком на север, думая уйти подальше от немцев, наоборот, угодили как раз в полосу движения танковых и пехотных колонн, спешивших замкнуть большое кольцо вокруг Вязьмы. Сенцов был в их числе. Соскочив с машины, он бросился в лес и первый час после спасения шел без остановки, желая только одного – успеть уйти как можно дальше. В первую секунду, когда он услышал выстрелы, увидел танки и соскакивающих с бронетранспортеров немцев, его руки схватились за воздух там, где привычно висел на груди автомат. Но автомата не было, вообще ничего не было, даже нагана. Тогда он прыгнул с машины и побежал в лес. Золотарева он встретил через час. Пробежав и пройдя несколько километров, он, наконец, остановился, прислонился к старой сосне, чтобы отдышаться, и в эту минуту подошел Золотарев в своей рваной кожанке и, что самое главное, с винтовкой за плечами. «Какие приказания будут, товарищ политрук?» Эти первые слова Золотарева лучше всех других слов на свете могли привести в себя подавленного и безоружного человека, уже на целый час забывшего, что он не только был, но и обязан оставаться командиром. «Сейчас решим», — ответил Сенцов, стараясь казаться спокойным и глядя в эту минуту не столько на Золотарева, сколько на его винтовку. «Вот уже нас двое. и у нас есть, по крайней мере, винтовка», — подумал он, и, чтобы окончательно успокоиться, предложил Золотареву. «Сядем, перекурим». Они сели тут же, под сосной. Сенцов вытащил из кармана едва начатую пачку Казбека, и они закурили. По приказанию Климовича, его пом по тылу во время сдачи оружия выдал этот Казбек всем вышедшим из окружения командирам. «Богато живем, товарищ политрук», — с удовольствием затянулся Золотарев. «Да уж куда богаче», — сказал Сенцов. «Винтовка на двоих. А у вас пистолета нет?» — спросил Золотарев. «Расписочка на автомат есть от начбоепита», — зло сказал Сенцов. «Если что, буду из нее стрелять». «Ничего, как-нибудь разживемся, товарищ политрук», — сочувственно сказал Золотарев и объяснил, что он уже с полчаса идет следом за Сенцовым. «Куда товарищ политрук, туда и он». Только подошел не сразу. Пока они сидели и курили, Сенцов снова вспомнил, как они оба вот так же сидели тогда, полтора месяца назад, курили и глядели на Баранова. «Вот и опять выпало бойцу вдвоем с начальством выходить», — подумал он о Золотареве с чувством невольной горькой ответственности за поступки этого проклятого Баранова. «А почему, собственно, вдвоем?» — почти сразу же подумал он. «Не одни же мы в лесу, может, еще до ночи соберем целую группу». Однако надежды оказались напрасными. Через полчаса после перекура они наткнулись на маленькую докторшу, но больше до ночи так и не встретили ни одного человека. «Да, тут действительно есть о ком позаботиться», — вспомнил Сенцов слова Серпилина, когда увидел маленькую докторшу. «Как видно, у всякого человека когда-нибудь наступает конец всем отпущенным ему силам. Так было сейчас и с этой маленькой, неутомимой женщиной. Сколько же она сделала за время окружения, сколько исползала земли, перевязывая раненых там, где и голову страшно поднять. А сейчас еле шла, прихрамывая, и лицо у нее было исхудалое и пунцовое от жара. И даже наган, как всегда висевший у нее на боку, казался сейчас невесть какой тяжестью. Шмаков еще утром хотел отправить ее в медсанбат, но она добилась своего, поехала вместе со всеми. Вот тебе и добилась». Увидев Сенцова и Золотарева, она обрадовалась и заковыляла им навстречу так быстро, что чуть не упала. «Ой, как я рада!» — по-детски повторяла она, держа Сенцова за борт шинели. «А еще никого? Только вы двое? Больше никого не видели?» «А вы?» — в свою очередь спросил Сенцов. «Я нет, только как разбегались по лесу, а потом у меня нога подвернулась, и я одна шла. Как хорошо, что Шмаков вовремя на грузовик пересел!» — вдруг радостно воскликнула она. «Что он-то пересел хорошо, а вот что вы не пересели!» «Он бы не пересел, если б знал», — сказала докторша, словно пугаясь, что Сенцов может плохо подумать о комиссаре. «Это понятно», — усмехнулся Сенцов. «Если б знали, вообще бы». Он отмахнулся рукой от горьких мыслей и сказал, что, во всяком случае, хорошо, что она жива и что они ее встретили. «Чего ж хорошего», — сказала она, показывая на свою ногу. «Вот ногу подвернула. Да и температура у меня». Она приложила ладонь Сенцова к своему лбу. «Чувствуете?» «Ничего, сестрица», — сказал Золотарев, которому военврач Овсянникова казалась слишком молоденькой и маленькой, чтобы называть ее доктором. «Ничего, сестрица», — повторил он прочувствованно. «Хоть на закорках, а доставим. После всего, что вы людям делали, собака тот, кто вас не вытащит». И вот сегодня на третьи сутки все вышло именно так, как от доброго сердца накликал Золотарев. Днем докторша оступилась на подвернутую ногу, вывихнула стопу, и они уже пятый час, сменяясь, несли ее на закорках. Правда, она и после вывиха пыталась все-таки идти, заставила снять с себя сапог и сказала Сенцову, чтобы он попробовал вправить ей вывихнутую ногу. Она села, схватившись руками за вылезавшие из земли корни. Золотарев обхватил ее сзади за пояс, а Сенцов делал то, что она говорила. Обливаясь потом от напряжения, поворачивал и тянул ей ногу. Но, несмотря на все ее указания, даваемые сдавленным от боли шепотом, он так и не сумел ей помочь. Пришлось приспособить плащ-палатку и взвалить докторшу себе на спину. И вот он шел и нес ее, считая шаги, и их оставалось до назначенного ими себе привала все меньше — 300, 200, 150. Она, чувствуя, как трудно ему идти, выйдя из полузабытья, жарко шептала в самое ухо: «Бросьте меня! Слышите, бросьте! Мне хуже, что вы из-за меня мучаетесь. Мне легче, если я одна останусь». И невозможно было обругать ее за эти слова, потому что она говорила правду и даже сейчас думала о других больше, чем о себе. Наконец они сделали привал. Золотарев расстелил на пригорке шинель Сенцова, которую нес на себе в накидку, пока Сенцов тащил докторшу, и помог ему освободиться от ноши. Больная зашевелилась. Пока ее несли, как мешок, у нее затекло все тело. «Что, ночевать будем?» — тихо спросила она. «Пока нет», — сказал Сенцов. «Полежите. Обсудим, как быть». Он поманил Золотарева, и они отошли в сторону. «Что делать?» «Зря мы днем заторопились. Надо было сразу носилки связать». «Куда уж заторопились, товарищ политрук», — возразил Золотарев. «Как раз дорога проглядывалась, и машины шли. Остановились бы там носилки ладить, глядишь, нам бы фашисты уже гудморген сказали». «Положим так», — согласился Сенцов. «А теперь надо все-таки носилки связать». «Не носилки вязать, товарищ политрук, а скорее к ночи до людей дойти и у людей ее оставить», — убежденно сказал Золотарев. «Понесем дальше, помрет». «А немцы? К трем деревням уже выходили, и везде немцы ездят. Ну что ж, пойдем лесом и далее. Может, какое жилье и в лесу будет? Не пустой же он». «Страшно оставлять одну». «Не одну, а с людьми. Все равно страшно». «А помрет на руках, не страшно?» Золотарев прислушался и сказал: «Кличет».